Я рус. Иоанн Гус, да? Годы жизни 1369-1415. Да, значит, он действовал в восточнославянских землях, выходец из Моравии, точнее, прошу прощения, Богемии. Он поступил в Пражский университет, а на тот момент Пражский университет, в общем-то, стоял на уровне лучших университетов Европы того времени. Достаточно сказать, что Парижский университет брал с него пример, а чуть позже мы будем говорить о немецких студентах. Собственно говоря, крупнейшие немецкие университеты, они, в общем-то, вышли из Пражского. Но возвращаясь к личности Гуса, значит, это как раз-таки пример, в первую очередь, интеллигенции церковной. То есть, ну, он себя воспринимал как доброго католика всегда, и даже он потом вспоминал последствия, как он там последние свои студенческие гроши отдал на индульгенцию, о чем впоследствии каялся. И вот как раз-таки в его лице опять-таки соединяются подобно. То есть было очень много общего с Джоном Уиклифом как в позиции, так и в жизненном пути. С той разницей, что Уиклиф умер все-таки своей смертью, а Гус запечатлел свои воззрения и свой конфликт с папой мученической смертью. Но, как мы увидим впоследствии, это лишь усилило его позиции на долгое время. Хотя формально гуситский раскол закончился поражением, то есть в итоге и табориты, и умеренные были взяты, разбиты войсками папистов, но по факту, в общем-то, вот именно его личность и его смерть сыграли огромную роль в том, что это сопротивление носило очень ожесточенный характер. Но важно еще другое. Я, к сожалению, забыл упомянуть один очень важный момент, который тоже вызвал в то время бурные споры. Дело в том, что мы с вами уже говорили о Евхаристии в католической традиции. Так вот, я как-то упустил из виду совершенно, это моя вина, помимо опресноков, католическое причастие отличает тот факт, что под двумя видами причащаются только духовенство. Кровью прихожане не в сане не причащаются. Это вот как раз таки один из тех моментов, на которые тоже обрушился град критики.
А как это они объясняют?
Дело в том, что просто это было связано, скорее всего, изначально с какими-то небогослужебными, точнее, скажем так, не сакральными вещами. Ну, условно говоря, это, видимо, достаточно позднее проникновение традиции. Попытка, во-первых, не забываем, что эпоха крестовых походов, она уже была крестовым походом, это активное распространение вот этих вот связей между Востоком и Западом, и огромная угроза исходила от болезней. И вот попытка как-то это нивелировать, в том числе, скорее всего, но был еще один...
То есть санитарно-гигиенические моменты?
Санитарно-гигиенические, но в не меньшей, наверное, степени было то, что там... Я не могу быть уверенным, я, честно говоря, подробно этот предмет не изучал, но если мне память не изменяет, то речь шла еще о том, что вложить обладку и проверить, что человек ее проглотил и съел, это вызвано было еще и тем, что в противном случае была опасность, что эти дары будут использованы при каких-то языческих ритуалах попрания, поругания и просто банально оккультных феминистических вещах. Вот.
Так наоборот, кровь им не давали, да, прихожане?
Им не давали кровь, да. То есть из чаши причащалось только духовенство. Соответственно, младенцев... Но у них, ведь вы же помните, да, что там накладывается одно на другое. То есть до 7 лет считается, что у него грехов еще таких смертных нету. Поэтому его и после крещения не миропомазывают. Миропомазание, конфирмация происходит только 7 лет, либо там в разных традициях, там, где-то попозже. Но главное, что причащать их начинают как раз-таки не раньше этого возраста, когда они вполне могут потреблять обладку, не забивая кровью. Вот. И это еще, кстати говоря, помимо того, что это создает, ну, как бы вопросы, это еще одно вот это вот средостение между клириками и народом, то есть очень зримое. И вот как раз-таки это тоже выступило предметом жесткой критики со стороны, в том числе и Яна Гуса. Я сейчас не буду перечислять. У него, помимо Гуса, вот в этот момент западнославянских странах действуют еще несколько проповедников, которые тоже выходцы из этого Пражского университета. То есть там была достаточно весомая позиция, не меньше 3 или 4 очень видных деятелей. Но самым значительным из них был Ян Гус. И почему еще связь с Виклифом? Дело в том, что именно теории Виклифа оказали на них огромное влияние. В общем-то, вот если вот я сейчас внимательно по урокам прочитал Лопухина, Лопухина вообще выступает как такой достаточно, ну, это надо еще понимать, что это все-таки 19, конец 19, начало 20 века, да? То есть этот конфликт между Европой и Российской империей был достаточно осязаемый. И Лопухин выступал как, то, как бы такой, ну, апологет идеи Гуса, настаивать на том, что он, хотя себя назвал добрым католиком, но он боролся за возвращение вот к восточным корням. И он заканчивает свою, вы можете найти ее на азбуке, статья про Гуса за авторством Лопухина, он заканчивает такими весьма очень пафосными словами о том, что вот еще расправят чехи свои крылья, и вот еще вернется это вот желание. Да. Так вот, возвращаясь к личности Гуса, на него огромное влияние оказал Виклиф, но в первую очередь, можно здесь, наверное, все-таки сослаться на авторитет Лопухина в том, что для него важным был даже не вот этот обновленческий посыл Виклифа, а сама идея обновления церкви раз, сама идея критики злоупотреблений папской власти, индульгенции и тому подобных примет обмерщения, это два. Ну и в-третьих, естественно, как и Виклиф, так и Гус выступает как выразитель национальных чаяний своего народа. И вот как раз таки в этот момент и проявляется вот этот посыл, потому что Пражский университет был, ну, интернациональным, но университетские традиции, ну, наверное, вы знаете, да, что вообще в целом в условиях средневековья, конца средневековья, университеты — это вообще огромные корпорации, достаточно серьезными финансовыми возможностями. В общем-то, ну, то есть студенчество — это фактически, ну, не то чтобы сословие отдельное, но это такая очень важная категория населения отдельная. И при этом надо понимать, что университеты обладали определенными самоуправленческими какими-то вот особенностями, ну, скажем так, демократического характера. Но вот проблема была в том, что, как вы помните, Германия в тот момент не представляет собой единое целое. И еще долго не будет представлять, в принципе, достаточно долго. Германия – это фактически союз мелких княжеств. Очень хорошо это, в общем-то, описано в литературе того времени. В конце концов, помните, да, вот кто у нас автор сказка о Щелкунчике и мышином короле? Гофман. Да, Гофман, Гауф. Почитайте их сказки, и вы увидите, что там они описывают князей, которые могут обзирать свои владения, не выходя дальше своего балкона. То есть это леопардовая шкура маленьких, но как бы вот не особо влиятельных, но тем не менее вот феодалов. Да, собственно говоря, именно поэтому впоследствии, в частности, Россия любила брать невест для своих царей именно из Германии. Потому что там, когда у тебя все твое княжество, все твое царство размером с башмак, то опасаться, что этот династический союз, будучи формально союзом равных по происхождению людей, будет осложнен тем, что потом это вот какая-то крупная держава будет претендовать, что какие-то интриги, о чем вы говорите. Там полтора человека на все это княжество. Да, и, соответственно, в чем был конфликт? Сразу несколько вот этих земель, условно, скажем, там, баварцы, саксонцы, какие-нибудь там еще вот эти немецкие княжества, вестфальцы, они имели голоса в университете, а чешская партия была только одна, причем там, такое количество людей, которые выбираются для голосования, фиксировано. Вот, в частности, это вызвало критику со стороны Гуса, и, естественно, тут его поддержали, в общем-то, он опирался на светскую власть. Плюс, надо иметь в виду, что как и Уиклиф, он был, он был ректором Пражского университета, и его талант проявился не только в его писаниях, но он был еще и талантливым проповедником. Там была так называемая Вифлеемская часовня, то есть при вот этом университетском городке, скажем так, была церковь, ну, где вот он был поставлен как лучший проповедник. Его стекали слушать со всей страны, и его проповеди оказали огромное влияние. Он был священником, то есть он был рукоположен, сделал духовную карьеру, и его проповеди произвели огромное впечатление на царицу Софию богемскую, супругу короля Владислава, если ошибаюсь. И вот как раз-таки благодаря тому, что он стал духовником, долгое время ему удавалось удержаться на своей позиции. И за это время, плюс вот его такое умелое управление университетом, скажем так, с выдавливанием народного элемента, в итоге как раз-таки сбежавшие студенты немцы основали у себя в Германии уже, но не Гильдельберг, я вот не помню, как называется этот университет, тоже какой-то, но очень видный немецкий университет того времени. Он как раз-таки вот это вот бежавшие из Праги немцы. И кроме того, на самом деле, хотя король был заинтересован, конечно же, в укреплении своих позиций, но ему совсем не нужно было ввязываться в конфликты, тем более с угрозой для своей власти. И ситуация осложнялась тем, что как раз тот период, когда несколько пап претендуют на господство Римской Церкви, непонятно, кто из них в итоге встанет во главе, но все трое требуют верности со стороны вот этих несчастных маленьких княжеств. И как раз-таки Гус какое-то время стал советчиком для короля, чтобы вот так дипломатически играть на этих противоречиях, при этом не вступая в открытый конфликт. И за это его тоже очень ценили. Но в итоге, рано или поздно вот эти его, вот его поддержка идеи Уиклифа, она сыграла свою роль. Таким уже катализатором этого стало то, что, как вы помните, активное накопление капитала вызвало вот этот приток проповедников, которые в меру своих сил собирали индульгенции, в частности. И там была история, когда несколько молодых людей выступили с резкой критикой, как раз опираясь на труды, опираясь на проповеди вот, Яна Гуса, поскольку это осуждалось Римской Церковью, это вызвало конфликт, и несколько человек, по-моему, или, по крайней мере, ну, вот этих молодых людей, которые выступали инициаторами, они погибли. И король запретил, точнее, скажем так, там вышел конфликт, там как-то, ну, чуть ли не драка с этими сборщиками индульгенций. Король запретил, ну, как бы закрыл глаза на преследование вот этих сборщиков, потому что это было, получается, выступали, ну, патриоты его собственного, как бы, собственной власти. Но он, скажем так, занял нейтральную позицию, запретил трогать вот этих проповедников, запретил вступать в конфликт с папой. И в конечном итоге Гусу стало ясно, что ему придется рано или поздно отправляться, то есть он не сможет, как и Уиклиф, не сможет до конца отсиживаться за своими сторонниками, прихожанами здесь. Если он хочет заявить свою позицию, он должен заявлять ее и на соборе публично оставить свое мнение. В результате, как вы знаете, Константский собор, тот самый, который окончательно решил вопрос об этом троепапии, да, и укрепил позиции римской власти, он, в частности, на одной, как бы, на каких-то сессиях рассматривал и вопрос проповеди Яна Гуса. В результате, ну, там была длительная история, допрос, с допросами, с очень пафосными какими-то обвинениями. Он сопротивлялся, настаивал на том, что его не могут правильно понять, потому что они банально не понимают по-чешски, больше по-русски, славянский язык, да, кириллица, а там латынь. Его осудили, там его торжественно одели, в лощине ввели в храм, дали чашу, заставили отречься, он там молится, у него отнимают чашу, одевают там, у него там позорный колпак с криком «Ты Иуда!», там снимают облачение. Но в итоге его осудили на сожжение. Но что характерно, если посмотреть на его письма, которые он писал, и, по-моему, даже до заточения, и уже особенно в заточении, он прекрасно понимал, что этим все и закончится. И, в общем-то, даже некоторые авторы отмечают, что он сам как бы был настроен на мученичество, тем более, что он видел, как молодые люди, которые его ученики из простых слоев населения пострадали за его, в общем-то, позицию. И как бы как, если ученик пострадал, как учитель не может пойти на ту же Голгофу. В результате, в общем-то, ну, он, да, естественно, отказался отрекаться от своих мнений. Напротив, он заявлял, что единый глава церкви Христос, и только он пускай меня судит, вот это вот все эти вещи, прозвучали на соборе, его признали как противника власти папы еретиком, виклифитом, и как виклифита его осудили на сожжение. Но судя по тому, что описывает Болотов, он умер даже не от огня, а задохнулся в костре. Да, тогда же прозвучала фраза про святую простоту. И вот именно его смерть сыграла достаточно большую роль в том, что вот это национальное движение в Чехии, оно очень быстро переросло, так это, в общем-то, будет впоследствии и в Германии уже с движением Лютера, в социальную революцию.
То есть он герой стал?
Да, он стал национальный герой, и не только его религиозные. Понимаете, в этот момент надо понимать, что религия выступает как идеология. А таким образом религиозная какая-то оппозиция выступает как идеологическая основа для отстаивания своей национальной независимости, своих прав. То есть еще раз напоминаю, что речь пока идет даже не столько про параллельную структуру католической церкви, сколько за, во-первых, нивелирование каких-то злоупотреблений, но самое главное, что в рамках единой католической церкви некоторые, ну, скажем так, вот, общины претендуют на соблюдение их прав со стороны римской курии. То есть в идеале, от чего хотели, в общем-то, на тот момент, до того, как реформация достигла уже вот своей кульминации в лице Лютера и его сподвижников в Германии и Швейцарии. В общем-то, и в Англии, но в Англии там еще отложено было тем, что король английский конфликтовал с крупнейшими, в частности, с Францией, да, и с папой самим римским. В первую очередь речь шла о том, что некоторые части единого вот этого Пакс Романа претендуют на то, чтобы вот этот римский глава соблюдал некоторые их права, которых их заинтересовал. То есть, ну, пошел какие-то уступки. Возможно, ну, так чисто гипотетически, идя на поводу таких уступок, была бы не революция, а эволюция. Когда римская церковь постепенно изменяется, потому что отдельные части ее приобретают все больше и больше, во-первых, национальных черт, во-вторых, будут какие-то национальные религиозные черты. В частности, вот выступали за причастие под двумя видами именно гуситы. И в результате вот эта оппозиция выливается в конфликт, который одновременно с конфликтом против власти римского папы происходит конфликт чешского населения, чехов, против засилия немецкого правительства. Потому что из университета их выгнали, но следующий король Сигизмунд, он был сторонником немецкого, ну, в общем-то, да, подчинения немецкой партии. И в результате вот это национальное восстание гуситов, оно носит черты и социальной революции, потому что крестьяне очень импонируют эта вот идея такого обновления церкви, без вот таких поборов, без налогов, без власти чрезмерно римского папы, с неким таким братским общением имущества и так далее, и так далее. Но параллельно выступают два крыла. То есть были табориты, радикальные гуситы, которые были радикальны как в своих социальных реформах, ну, такие крайние большевики, скажем так, да, так и в религиозных реформах. И вот они уже как раз-таки гораздо ближе стоят даже не к протестантам, а скорее уже к откровенным таким, ну, крайним протестантам, скажем так, да, то есть отрицание таинств, отрицание священства, некая такая коммуна социальная и коммуна религиозная. Вот. И вот благодаря, в общем-то, такой взаимовыручке они, как вы помните, долгое время могли сопротивляться, в том числе, несмотря на серьезный дисбаланс в плане военной машины. Но они очень быстро, то есть как в угольно выгнутые хитра, то есть крестьянские войны, они очень быстро вылились в такую как бы, ну, тактику, ну, на которую рыцари не рассчитывали. Да? То есть вы помните, что, например, используя дробящее оружие, эти лагеря гуситов с такими вот цепями из селек и так далее, и так далее. Вот. А второе крыло, умеренное, они стояли все-таки за менее радикальные реформы религиозные и менее радикальные реформы социальные. И поддерживала их уже буржуазия и аристократия, которым было что терять, которые как раз-таки больше ценят не общение какое-то коммунистическое, а вполне себе соблюдение прав человека, в частности, там, неприкосновенность частной собственности, и вот все эти вещи, да? Вот. Но при этом они, в общем-то, очень не против соблюдения их прав со стороны, в общем-то, Рима, чтобы их, тем не менее, тоже уважали их мнение и их какие-то претензии на власть и имущество. В результате это выливается в достаточно длительную более десятилетия войну, которая заканчивается, ну, последняя твердыня, вот табор, как раз таки твердыня таборитов, была взята практически в тот же год, когда падает Константинополь, в 1453 году. И в результате, в общем-то, мало-помалу эти движения начинают маргинализироваться, и уже к, ну, к исходу следующих столетий, в общем-то, эти территории опять становятся, отходят под влияние католической церкви. Вот. Но образ Яна Гуса с этого момента становится уже таким, ну, знаменем борьбы за национальную независимость западных славян и их одновременно независимость от Рима и католичество в целом. Поэтому, в общем-то, их и называют. То есть там очень много споров, откровенно говоря, до сих пор непонятно, все-таки можно ли считать Яна Гуса действительно человеком, который искал путей обратно к Кирилло-Мефодийской, то есть православной традиции, или это, то, ну, скажем так, может ли нас объединять с гуситами православных нечто большее, нежели просто как бы, за это вот, противоречие с Римом, да, да, то есть мы дружим вместе против римского папы. Но еще раз говорю, что если вот посмотреть внимательно по источникам, то как будто бы гуситы, которые ездили какими-то дипломатическими миссиями в Новгород, причащались в наших храмах. Вот. Ну, еще из того, что, ну, в общем, да, 20-е гуситских войн. Значит, помимо индульгенции и причастия под двумя видами, одной из вот уже чисто таких реформаторских идей, с которой выступил Гус, это опора на безусловный авторитет Писания. То есть нельзя сказать, что он категорически отвергал предание, ну, по крайней мере, я этого не нашел, но в любом случае он выступал за то, что только Библия может являться единственным непогрешимым источником веры. Ну, понятно, что речь идет не про папу, а про Библию, скажем так, да, как непогрешимый источник веры. Но все-таки именно Библия. Поэтому в обществе можно сказать, что этот принцип sola scriptura.
То есть он все-таки против предания получается, если только Библия.
Знаете, против предания – это значит отрицать. Ну, но считать его возможным, но не главным, а второстепенным источником вероучения – это не то же самое.
А он писал что-нибудь про предание?
У него вообще достаточно обширный корпус сочинений, но там, по-моему, главную роль играли вот именно его вот эти осмысления как раз-таки идеи Виклифа применительно и к церкви, и к власти папы. Я не готов,
то есть, не, то есть не, ну, мне просто интересно было, как он к преданию относится.
Ну, вот из кратких таких сведений, я просто не настолько подробно изучал вопрос, честно говоря.
Но он делал акцент на Библию.
Но, да, но он делал акцент на том, что только Библия может являться единственным ключевым источником вероучения. Вот. Соответственно, вот вам два примера. Во-первых, Виклиф на него повлиял, как, впрочем, на всех остальных. Но при этом он сам повторил в чем-то его путь под его влиянием, а где-то даже и
пошел дальше,
да. И в частности, он стал мучеником фактически в глазах своих сторонников и в глазах чехов как таковых. Ну и последняя фигура, еще более, наверное, трагичная во многом, это Джероламо или Иероним Савонарола. Джероламо Мария Франческо Маттео Савонарола.
Ух ты.
Да. Ну, итальянцы любят длинные пафосные имена. Джероламо Савонарола или Иероним Савонарола, полное имя Джероламо Мария Франческо Маттео. 1453, то есть он рождается как раз-таки в год великих перемен, да, и погибает он в 98-м.
453 это когда...
Да, как раз когда пал Тавр и пал Константинополь.
Пал или только они приняли в 59-м они пали, нет?
Нет, в 53-м году. Турки взяли епископом, да.
А, значит, в 49-м они из православия...
Нет, у них было коня, это 48-49.
А, все.
Да, 48-49. Да, значит, Савонарола вошел в историю благодаря не столько своим каким-то трудам богословским, сколько благодаря своей харизматичной проповеди, личности и той роли, которую он сыграл в Европе того времени. Вообще, его жизнеописание достойно хорошего романа или же, как сейчас модно это делать, сериала. Потому что личность была в любом случае очень одаренная, хотя сейчас, если вы забьете в гугле Савонарола, то поисковик вам выложит сочинение типа там «Тысячи величайших тиранов» или в таком роде, да? Значит, он происходил из... Вообще, немножко пара слов. То есть вы помните, да, что в этот момент по итогам крестовых походов Флоренция, как и другие торговые республики того времени, очень быстро развиваются, очень быстро как бы нарабатывают свой политический и реальный капитал финансовый. Параллельно происходит то, что у нас торжествуют идеи Ренессанса, гуманизм, и как сейчас вот некоторые там протестанты пишут, голые люди изображают там какие-то там сценки, до чего дошел, да, там, значит, до чего довел планету этот Фингер ПЖ. Вот. Но правда действительно заключается в том, что в этот момент Италия вообще и Флоренция в частности действительно под влиянием идеи гуманизма вот этот вот посыл на античную культуру, он действительно носил абсолютно языческий, действительно очень чувственный, помноженный на итальянскую чувственность, характер. Ну, вы помните, так Джульетти был 13 лет, и это было нормально. Вот. И плюс ко всему, это все носит характер не только, то есть папы выступают, с одной стороны, как покровители вот этих всех искусств и наук, но одновременно они выступают как покровители этого языческого обольщения, при том, что, в общем-то, вот я не знаю, как бы в одной из статей написано, что почему, например, они предпочитали не читать Библию, потому что латинский язык вульгаты считался слишком вульгарным и простым, таким простонародным, по сравнению с греческим и латинским языком классиков. Надо читать классиков, и если будешь читать Библию, то это как бы у тебя будет понижение твоего уровня литературного слога, этим можно заразиться, и это будет очень плохо, тебя осудят. То есть вы понимаете немножко, да? Дело даже не в том, что язычество как таковое стало вызывать интерес, а в том, что по факту действительно это был в неком смысле с интересом к человеку потерялся интерес к Богу человеку. Плюс, да, достаточно сказать, что Италии в это время, точнее не Италии, а Римом и Римской церковью правит в это время Александр IV Борджа, который вошел в историю как самый жуткий, развращенный. И, ну, это откровенно был такой авантюрист, расчетливый, беспринципный, циничный, умный, жестокий, властный. Ну, то есть, в общем, настоящий итальянский феодал Александр Борджиа. А в Флоренции правили великолепные Медичи. Но, к сожалению, именно в этот момент, вот, с одной стороны, Флоренция утопает в роскоши, в развлечениях, вот в этих каких-то языческих, по сути, своих праздниках. И, в общем-то, ну, никого не смущает то, что священство, а оно обладает здесь достаточной властью и, значит, деньгами, живет, ну, так прямо скажем, абсолютно, не то, что не по-евангельски, даже, наверное, и не по-христиански в принципе, вот. Но одновременно это все носит характер такого, знаете, как сказать, беспрерывного праздника, праздника жизни. Ну, естественно, как бы это праздник жизни для тех, у кого есть деньги. Ну, а те, у кого денег нет, те жадно стремятся к этому и хотят достичь того же самого. Вот. И вот в этом замечательном на этом празднике жизни молодой человек Джерламо Мария Франческо Маттео, и как бы отправной точкой его жизненного пути становится несчастная любовь, из-за которой он разочаровывается в жизни, а плюс ко всему он, будучи человеком пылким, чутким и с достаточно развитым нравственным чувством, он гнушается вот этими развратными пирами, вот этими какими-то совершенно безудержными увеселениями. На фоне вот этого разбитого сердца он принимает решение, что это как бы как созерцательная, мечтательная, философская натура, он принимает решение уйти в монахи. И он становится доминиканцем. 1476 год, то есть, как вы видите, 23 лет от роду, он становится монахом-доминиканцем. И это имело очень важное значение, потому что доминиканский орден дал ему необходимую подготовку как философскую, так и богословскую. Плюс, естественно, он получает очень хороший эмоциональный заряд к своему вот этому обличительному пафосу тех злоупотреблений, которые наблюдает в Римской церкви. И его талант проповедника начинает проявляться все ярче и ярче. У него появляются друзья. Сначала он где-то там на периферии проповедует, у него появляются видные друзья, и его призывают во Флоренцию. А в это время во Флоренции, вот как нетрудно догадаться, такой образ жизни ее правителей приводит к кризису, как финансовому, так и политическому. В результате Медичи начинают, Флоренция скатывается в кризис, потому что когда все долго празднуют, а кто будет платить за эти все счастья, да, и одновременно это все идут феодальные войны, в частности с Францией, с французами. И Медичи оказались, то есть там Казима Медичи сменил Лоренцо Медичи, если правильно помню. И вот у него вот эти политические его какие-то возможности оказались очень небольшими. Как правительство оказался, то есть он был человеком своего времени, да, там покровитель искусств и всего хорошего, всего замечательного, прекрасного, но как правительство оказался никудышным. И в результате все свелось к тому, что именно талант Джерлама, как проповедника, фактически спас Флоренцию. То, чего не смогли сделать ни войска, ни дипломатический талант Медичи, смог сделать его собственный талант и харизма. И французы Флоренцию, если я правильно помню, там как-то получилось очень все дипломатично и практически без крови. После этого, естественно, восторженный народ признает его своим главой на место бежавших Медичи. Этот разговор, точнее, этот дипломатический процесс, в общем-то, как-то получил одобрение французов. И Джероламо, будучи простым нищим монахом, становится во главе вот этой вот пресыщенной и развратной Флоренции. И вот дальше оценка его деятельности разнится. Но все сводится к тому, что он фактически начал строить, ну не то, что вот царство Божие на земле, но он попытался выстроить вот, подвластное его население. На, фактически это было теократическое правление. То есть он выступает как проповедник воли Божией и строит град Божий на земле в лице Флоренции. С этого момента и в течение трех лет, 1494 до 98 года, он, его авторитет не привлекает. Его проповеди слушают взахлеб. Вместо того, чтобы он устраивает костры тщеславия, на которых сжигаются дамские украшения, косметика, какие-то там маски, там, какие-то там предметы вот этих вот, не знаю, там, роскоши и соблазна. И одновременно здесь же сжигаются книги, здесь же сжигаются картины. Что такое картины Возрождения, понимаете, там, голые женщины. Анафема сжечь, это все сжигается. Причем, по рассказам, там, в краткое время Флоренция из вот такого пристанища разврата превращается в такое действительно место, где женщины скрывают свои лица как чуть ли не паранжой, где вместо песен, то есть раньше там эти бесконечные карнавалы распевали какие-то блудные развратные песни, теперь поют псалмы. Да, дети ходят по городу, собирая милостыню для нищих. Под его, по его приказу там проходит реорганизация вот таких банков флоренских, и для неимущих какие-то на очень льготных условиях подаются ссуды. То есть там, в общем-то, была действительно такая очень впечатляющая попытка построить максимально справедливое социальное общество, но под знаком сурового и даже аскетического образа жизни. И поначалу, два года, первое время, по крайней мере, говорят, первый год, это вызвало активную поддержку практически всех слоев населения. Нищие увидели в нем своего заступника. Люди, которые были недовольны вот этим жированием священства, они увидели в нем лицо действительно согрессивное и обеспокоенное обновлением церкви. Ну а людям обеспеченным банально просто уже пресыщение стояло как кость в горле, им хотелось чего-то нового и освежающего. Но очень скоро оказывается, что как правитель он тоже, несмотря на свой харизматичнейший характер, он не смог, в общем-то, решить всех социальных проблем. Да, надо еще иметь в виду, что то есть там одновременно что-то вызывает. Во-первых, да, вот это пресыщение, жажда справедливости социальной, но плюс ко всему еще и проповедь скорого Царствия Небесного, апокалиптическое настроение. Что нетрудно догадаться, в эпоху этих войн всех со всеми тоже имеет под собой основание. Неважно, кто тебя ты там убьет, антихрист, или соседи придут и поставят на пику. Сам факт того, что нам всем скоро конец, дальше будет хуже и хуже, в общем-то, поэтому нечего тут ходить и блудить, давайте каяться, молиться, поститься и ничего больше не делать. Оно все, в общем-то, как бы да, действительно, оно получило поддержку и на какой-то момент преобразило Флоренцию. Но, опять-таки, всем не угодишь, все социальные проблемы решены не были. Во-первых, французы, возвращаясь, теперь уже пограбили основательно, и авторитет Джероламо серьезно пошатнулся. Но еще большей проблемой стал конфликт с папой Александром Борджиа, который, естественно, сначала он пытался решить вопрос как бы по-своему, он предложил ему кардинальскую шапку, на что Джероламо с гордостью казался, что да будь я с горючим возьму эту шапку, там, пытаешься меня купить мою совесть. В общем, в результате уже к концу 98 году вот эта теократическая республика терпит кризис, крах, и та самая толпа, которая вчера кричала «Осанна», сегодня кричит ему «Распни». Вот в результате Борджиа добился своего, Джероламо отдали ему, и, в общем-то, собственно, на этом карьера Джероламо Савонаролы как правителя Флоренции закончилась. Он, естественно, не захотел отказываться от своих воззрений. В ответ на анафему папы он заявил, что, опять-таки, да, глава церкви Христос, мой папа Христос, И кому, как не такому развратному грешному человеку, претендовать на власть церкви невозможно. Он простой монах, но он более достоин, он больше постник, он больше воздержник, он за справедливость, и поэтому авторитет папы для него не играет никакой роли. Здесь, в контексте нашего вопроса, в контексте реформации, играет именно то, что Джероламо выступает, с одной стороны, как ярый обличитель злоупотреблений именно нравственных духовенства. Во-вторых, он выступает как тот, кто напоминает о том, что человек, стоящий во главе церкви, должен быть лучшим. Если он не соответствует по своему нравственному руку Христу самому, то как он может претендовать на то, что наместник Христа? То есть определенная нравственная правота, конечно, была. К сожалению, его непродуманная политика, а также, так прямо скажем, весьма негуманные методы правления, когда там, например, за бахульство вырывали языки, да, они не, да, и то есть все эти вещи, которые поначалу там, да, когда дети ходят по городу, спят псалмы, это сначала умиляет, потом начинает раздражать. Да, и в конечном итоге, как я еще раз говорю, Флоренция от него отвернулась, и его сначала повесили, а потом сожгли. Но его, скажем так, его след в истории Италии оказался слишком заметным. Не только потому, что он сам был такой яркой неодинарной личностью, но и потому, что он показал, как авторитет и харизма одного человека, способный сплотить вокруг себя большие массы населения и бросить вызов авторитету другого великого правителя Европы, Папы Римского. Таким образом, подводя итоги деятельности всех трех проповедников, мы можем сказать, что успех следующего человека, если бы его не появилось, возможно, как бы, да, то есть история пошла бы другим путем. Но достаточно было появиться личности, которая бы сочетала в себе университетскую школу Виклифа и Гуса и их возможности как проповедников и, скажем так, публицистов церковных, нравственный авторитет и, соответственно, нравственная критика подобно Савонароле и не допустить их ошибок.
Ну, собирательный
опыт. Да, такой, чтобы никак не идти подобно Гусу, как речка на заклание, и не допустить того, чтобы тебя самого выдали как Савонароле.
Ну, да.
Плюс, подобно Виклифу, Гусу и отчасти Савонароле, или опираться на власть светскую, которая уже сама рада избавиться от диктата папы, или в какой-то момент, возможно, занять ее место. Вот сочетание этих нескольких факторов, успешное использование этих факторов, обеспечит победу. И когда на сцене появляется немецкое возрождение в лице Мартина Лютера и отчасти швейцарское в лице Ульриха Цвингли, так оно и происходит. Правда, это обернулось жесточайшими и абсолютно кровопролитными войнами, но это уже издержки процесса. Здесь рубят, вообще-то. Но об этом поговорим после нового года.